Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. И, конечно же, как обычно, по воскресеньям в 19 по Москве, Киеву и Вильнюсу мы будем с вами искать литературные ассоциации новостям прошедшей недели, разным событиям, которые случились. И, разумеется, в этих поисках верховодить нами, руководить нами, вести нас сквозь тьму будет Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте всем.
Дмитрий Львович наконец возвратился из своих турне, дальних странствий, путешествий. Смотрите, в привычном антуражике находится. Вот, чему я ужасно рад, на самом деле. Все, как говорится, в турне хорошо, а дома-то лучше.
Дома лучше, конечно, веселее гораздо.
Да, попрошу сразу поставить лайк и замечательной рубашечке Дмитрия Львовича, и ему самому оптимистично, как всегда, настроенному. Вообще, собственно, нашей программе и нашему каналу. Подпишитесь на канал, если такое возможно. Также у нас есть с вами замечательная форма взаимодействия через донаты. Донаты можно отправлять через ссылки в нашем описании. Вы заходите и там видите, куда отправлять. Хотите в валюте, хотите в рублях. И в конце мы... Ну, точнее, Дмитрий Львович отвечает на все ваши вопросы, да абсолютно на любые, не обязательно связанные так или иначе с литературой. Еще, знаете, одно техническое объявление сделаю в самом начале. У нас бывает такое. Раз в месяц по воскресеньям у нас стрим только для патронов выходит. Для этого надо подписаться на Patreon или на закрытый телеграм-канал. Тоже в описании есть ссылки. Вот те, кто уже подписан, тем просто зайти по тем ссылкам, которые я вам уже разослал. Я еще напомню, еще разошлю разочек на всякий случай. Но, а тем, кто не подписался, имеет смысл подписаться и приходите приватно, очень тайно, очень интимно посидим сразу после нашей программы с Дмитрием Быковым. Ну вот, все, начинаем. Все вступления закончены. Ну а, собственно, с чего еще начинать, как не с бензина, с бензинового кризиса, который уже не первую неделю у нас, но тем не менее он все время развивается. И вот я отметил несколько таких тенденций, которые сами по себе могут стать как бы опорой для поисков литературных ассоциаций. Ну, например, значит, россияне проводят в очереди довольно много времени. Сейчас вроде немножко схлынуло, но все равно там 3 часа это вообще запросто. А один россиянин, который зачем-то поехал в это время с одного конца России на другой, оказался в Чите в самое неподходящее время, провел там 39 часов. Также жители Читы, он еще ему повезло, можно сказать, в некотором смысле, потому что другие жители Читы рассказали, как они простояли, можно, так сказать, их даже посмотреть фоном, чтобы не было голословно, рассказали, как простояли на заправке за бензином почти 60 часов, вот человек рассказывает, там 56, что ли, часов он стоял. И, в общем, ну, то есть Россия, так если широко представить, стоит в очереди на заправку. Вот примерно так. Есть какая-нибудь у нас ассоциация или аналогия?
Ну, самая прямая аналогия у нас то, что у Александра Ильичевского, замечательного писателя, моего друга и коллеги, и ровесника, кстати говоря, в одном из его романов, кажется, в «Матиссе», хотя я не уверен, что именно в нем, содержится рассуждение о том, что мы дети очередей. Мы в этих очередях стояли, и это было наше время подумать. Дело даже не в том, что это было время для наблюдений. Это было время затормозиться и, так, если угодно, промедитировать всю эту ситуацию. Я, например, очень хорошо помню, что в нашей молочной палатке, которая была рядом непосредственно с домом, за сосисками в очередях я провел значительную часть моего детства и не только наблюдал людей, кстати, наблюдал и дикую злобу, и взаимопомощь, и наблюдал, когда стариков пропускали, и когда стариков выпихивали из очереди, разные видел. Но это же было мой шанс, понимаете, как стоять в пробке. У того же Ильичевского читаем, что пребывание в пробке, например, это как пауза среди безумно напряженного дня и возможность задуматься, а так ли тебе надо туда, куда ты едешь. И если уж эта речь касается непосредственно россиян сегодня, вы заметили уже, зачем этого человека понесло в разгар бензинового кризиса в Читу? Он мог 39 часов, проведенных там, использовать, чтобы понять, а может быть, ему и совершенно не надо было ехать туда. Я, например, всегда, когда в Москве оказывался в пробках, с тех пор я как-то у них особо не стоял, мне почему-то пробка – это такое сугубо российское явление. Они бывают, но они не очень большие за границей. А в России мне случалось стоять после первого снега по целым суткам. И это было время задуматься о том, что самое лучшее – это не выходить из комнаты, не совершать ошибку, как уже на эту тему было сказано у Бродского. Вообще, любое замедление в вашей жизни, любая очередь, любая пробка, любое торможение, оно дается вам не просто так.
Ну, вообще, вот, знаете, я понял, что, как бы, даже не понял, видишь то, что вот эта Россия в очередях за бензином, это, знаете, как изменилась жизнь за несколько лет. Помните, были две знаменитые очереди в поздней путинской России. Может, она поздняя еще не скоро закончится, но тем не менее. В нынешней путинской России две очереди известные. Одна очередь на Серова, но это в Москве обе они были.
А
Одна.
другая за поясом Богородицы.
Все так, все так. Ну, то есть стояли люди, жаждавшие искусства и исцеления, собственно говоря. Как изменилось? Сейчас жаждут гораздо более приземленных вещей. Ну, без
Ну,
искусства, без исцеления, конечно, труднее прожить, но без такого, мне кажется, все равно можно.
на эту тему у нас есть гениальное стихотворение Николая Олейникова. Когда ему выдали сахар и мыло, он стал домогаться селедки с крупой. Типичная пошлость царила в его голове небольшой. Понимаете, вот этот человек, который, получив сахар и мыло в одной очереди, тут же становится в другую за селедкой с крупой, это типичная пошлость с точки зрения правильного советского мышления. Но ничего не поделаешь, он стал домогаться. Кстати говоря, очередь на Серова и очередь за поясом Богородицы – это ничто по сравнению с той очередью на Джоконду. Представляете себе, я помню, как люди сутками стояли для того, чтобы увидеть Джоконду, приехавшую в Пушкинский музей из Лувра, на 3, по-моему, дня. Так что нас этим не удивишь, это лишний раз доказывает, что в России все меняется за 10 лет и ничего за 50. Наверное, очередь – одно из самых благородных состояний человека и права, мой литературный учитель Леон Слепакова, сказавший, что продуктовая очередь все-таки лучше, чем автоматная.
Да, в этом смысле да,
Нету
но
сомнений быть
да
не
даже
может.
и до очередь за бензином гораздо лучше, чем
Чем
автоматная.
автоматы, хотя это вещи гораздо более тесно связаны,
Да,
чем
гораздо более близкие, я бы так
близкие.
сказал, да. Это правда, так и есть. Ну вот там же образуется в этих очередях, ну, то есть, почему я и сравнил? Не потому что, значит, ну, во-первых, потому что изменилась жизнь, действительно, а во-вторых, в этих очередях образовывалась какая-то, вот то, вы тоже отметили это, какая-то
Общность,
взаимопомощь или
да.
наоборот какие-то проявления, значит, борьбы какой-то и так далее. Какая-то своя жизнь, какие-то свои институты, какие-то свои проявления, которых еще не было там и так далее. С другой стороны, можно эти очереди назвать, как там раньше, помните, говорили, а что вы, значит, критикуете армию? Армия ведь это отражение нашего общества. Или еще что-нибудь в этом духе, вот такое. А что вы критикуете чиновников? Ведь они, ну и так далее. А что вы критикуете очередь? Она ведь отражение нашего общества. Смотрите, я просто несколько перечислю, если у вас будут ассоциации на любую из них или на все вместе, пожалуйста. Значит, казаки, чиновники и спортсмены дежурят на АЗС в Анапе. В городе появились патрули, которые следят за очередями и количеством топлива в одни руки. В Чите примерно с теми же целями на заправке развернули штаб Единой России. Ну, чтобы, видимо, Единая Россия не ассоциировалась с теми, кто это устроил перед так называемыми выборами, а наоборот, с теми, кто помогает. В Петербурге произошла поножовщина в очереди на АЗС. В Краснодаре задержали двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина. И сообщений таких, на самом деле, конечно, очень много, это лишь некоторые из них.
Но, понимаете, вот мне немедленно прислали из Петербурга, где нас смотрят, огромное спасибо вам. Раз уж я упомянул Слепакова, люди требуют прочесть ее стихотворение «Очередь». Я это стихотворение прочту, потому что оно, по-моему, очень точно говорит обо всем, что вы только что перечислили. И эти задержания, и эта самоорганизация, и это поножовщина. Вы смотрите, ваш опыт площадной и лестничный язык, разрух очередей и коммуналок, передо мной опять воочию возник и не обиден более, но жалок. Зачем мы все стоим в раю или в аду, чем хвастаемся после, отоварясь? С ехидным торжеством, когда я подойду, мне скажут: вы последняя, товарищ. Товарищ, не товар, отнюдь не госпожа. Мне госпожа звучит не лучше суки. Меж мертвых и живых не жажду рубежа, таящегося в пышном этом звуке. Не то чтобы хочу о младости стеня совково называться по-простому, но, кажется, ничем не выбить из меня старинной тяги к равенству Христову. Я просто подойду, ваш выкормыш, птенец, и после промедлений многолетних степенно стану в хвост, гордясь, что, наконец, сумела сделать первыми последних. Вот эта гениальная метафизическая сущность очереди раскрыта здесь как нигде. И я, честно говоря, не могу сказать, что я этому радуюсь, но я это узнаю, и это мне чрезвычайно близко.
Ну, знаете что, вот, конечно, ладно я человек, читавший мало, и конкретно это произведение не читал, о котором сейчас пойдет речь. Но вы-то, Дмитрий Львович, то ли для вас это слишком очевидная была, так сказать, ассоциация, я не знаю. Но наши зрители уже в комментариях вспомнили роман Сорокина «Очередь». А я
Да,
вот не читал. Да.
этот роман замечательный, и у меня, кстати говоря, только что я привез из Парижа первое его издание, выпущенное Мэр Васильевной Розановой в синтаксе еще. У меня теперь есть оно в библиотеке. Первое издание «Очереди», 1984 год. Это замечательный роман, в котором главные действия происходят. Это перекличка «Огромная очередь», все эти фамилии, безумно узнаваемые номера. А дальше, собственно, главный сюжет его то, что главный герой, как выяснилось, он стоял за дефицитом, распределение которого зависело от его любовницы. И она привела его к себе ночевать, он там проспал свой номер, а она его уложила, успокоила, сказав, что она все равно ему все выдаст без очереди, потому что у них теперь любовь. Это такой, если угодно, последний любовный роман в жанре соцреализма. Произведение совершенно гениальное, где сам этот перечень персонажей заставляет представить огромный советский социум, развернувшийся перед вами в эту колонну. Да, произведение бесконечно трогательное, но лишний раз оно напоминает о том, что все мы в жизни ничего другого не делаем, кроме как стоим в очереди. Кто-то стоит в очереди на смерть, кто-то стоит в очереди на благо, но в основном очередь – самая точная метафора жизни, разумеется, если она не автоматная.
Но вы знаете, тут немаловажно, что ведь, хотя я не читал-то, я знаю, что ведь он и со своей любимой познакомился в очереди. Ну, то
да,
есть,
совершенно верно, да.
Помните,
это...
как пелось тоже, в общем, классика, можно сказать, не побоюсь этого слова, у Валерия Малежика про черный рынок. Вот. Что-то
была
лечит,
такая
врачует,
песня, да.
Калечит. Да-да-да, вот это об
да,
этом.
Очень я рад, что вы его тоже цените, потому что Малежик один из любимых авторов моего детства, но Элвиса Пресли это мы не слушали в советское время, а Малежик был наш такой советский суперпопса. Да, про черный рынок помню, но еще раз хочу напомнить, что в каких бы очередях мы ни стояли, это лишний повод вспомнить о том, что вся жизнь сводится к этому состоянию. И в конце далеко не всегда вы успеете. Понимаете, самое страшное, это было, по-моему, у Шендеровича, самое страшное, когда кончается не на вас, а перед вами. Вот это действительно полное ощущение, что жизнь прошла напрасно. И у меня, Саш, если честно, есть такое же ощущение. Вот я стою в этой очереди за будущим, и мне кажется, помру я ровно в момент, когда оно наступит. Или непосредственно перед тем. С одной стороны, это очень оптимистично, а с другой совершенно безнадежно.
Ну, знаете, Дмитрий Львович, по вашим прогнозам, так у вас такие все они достаточно оптимистичные.
Оптимистичнее, да, это
Вот.
Воспитано в советских очередях. Всегда веришь, что тебе хватит. И всегда оказывается, что кончается перед тобой. Но лучше верить же, правда, лучше жизнь провести в оптимистическом состоянии.
Ну, да, я вот из своего детства помню две очереди. Так, ну, то есть понятно, что я проводил огромное количество, но они все были такие, какие-то заурядные. Не знаю, за квасом вот привезли в ларек квас, или там за колбасой, причем сначала надо выбить, а потом, значит, идти получить. Но
Совершенно
это...
верно, но это
Нет,
мне еще
взвесить, а потом выбить, потом получить, да.
10 выпить, получать. Но мне еще повезло, я жил рядом с магазином «Балатон». Магазин «Балатон» – это был венгерский магазин в Москве, и в него постоянно выбрасывали что-нибудь венгерское, чаще всего шампуни. До сих пор помню мой образ счастья. Это советский такой, ну, венгерский шампунь в виде медвежонка. У него отвинчивалась башка, и этот шампунь выливался в ванну. И запах этого шампуня для меня до сих пор ни одна зарубежная радость не перешибла. И стояние в этой очереди вместе с матерью, и пересказ, кстати, классики, которым она заполняла это стояние, все это для меня воспоминания о счастье. Мы почему-то умели сделать счастье из всего.
Это правда. А тогда еще и не было, знаете, занятия в очереди особо нечем. Тогда еще же не было мобильных телефонов, очень далеко до этого было,
Меня
до интернета
крутили кубик
вообще.
Рубика, если вы помните.
Так вот, одна из этих очередей, вот эти, которые мне очень запомнилась в моем детстве, и когда мне хватило, это была очередь за кубиком Рубика.
Да.
Именно за ним.
Но вам повезло, вы его получили. У меня он тоже был, я более того, я умел собирать два ряда. Третий так и не научился.
Да, вверх и два ряда, совершенно верно.
Верно,
У меня
два
тоже,
ряда.
я на этом же остановился, как это, уровне.
Какая прелесть, боже мой!
Вот так вот, да, повспоминали с Дмитрием Львовичем на нашими воспоминаниями перебросились. Ну что же, давайте тогда мы с вами продолжим. Вообще, на самом деле, действительно есть в этом какое-то, ну, если не оптимистическое, но такое, ну, ничего трагического, нужно просто потерпеть. Во всяком случае, так глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев успокаивает россиян. Он говорит следующее. Надо смириться с очередями на автозаправках, и топливного кризиса в стране нет, а жалобы на штрафы для стоящих в очередях автомобилистов не поступали. Там штрафовать их начали, они на полосу заезжают, там на автобусные или куда-то. Вот. Значит, я считаю, что всем надо просто потерпеть, и все будет нормально. На заправках все есть. Я вчера специально проехал по двум областям. Есть очередь, но надо постоять. Но топливо есть, и дизельный, и бензин. Надо просто потерпеть. Нужно все, во всем искать положительное, а не паниковать. Это так говорит знаменитый Геннадий Онищенко, автор многочисленных мемов про, не знаю, про клещей, про курение, про перчик, еще про что-то там. Значит, по его словам, ситуация с топливом сделает воздух чище, а москвичей подвижнее. Воздух в Москве становится чище, потому что количество машин станет меньше и большая подвижность. Очевидно, повышается двигательная активность. Прежде всего, жителей мегаполиса. Я думаю, а почему бы, собственно, Путину тоже как-то не попередвигаться пешком, всем остальным чиновникам и так далее. Вот это вот надо просто потерпеть. Это же тоже нам так знакомо вообще еще с Советского Союза.
Ну, понимаете, как тут не вспомнить стихотворение, которое я все собирался прочесть в эфир, но не доходили руки. Сталин взял бокал вина, может быть, стаканчик коньяка, поднял тост, и мысль его должна сохраниться на века. За терпением. Это был не просто тост. Здравицу уже пришел конец. Выпрямившись во весь рост, великанам воздавал молец. За терпением. Трус хвалил героев не за честь, а за то, что в них терпение есть. Вытерпели вы меня, сказал вождь народу, поблагодарил. Это молча слушал пьяный зал, ничего не говорил. Страстотерпцы выпили за страсть, крякнули и закусили всласть. По-моему, совершенно гениальное стихотворение, в котором главная правда и о народе, и о Сталине сказано. Но что касается, знаете, вот что я немедленно вспоминаю в связи с этим, там, очередей убавится, и пробок убавится, воздух станет чище, двигательная активность увеличится. Это Марк Твен, «Позолоченный век». Там сидит, не помню, как его фамилия, разорившийся аристократ, и на роскошной посуде подает жене и детям репу и воду. И когда он нарезает золоченым ножом эту репу и разливает эту воду, он говорит, какая прелесть, никаких напитков, чистая родниковая вода, какая здоровая пища, это репа. Я вот в детстве помню, какие зубы были крепкие от нее. Все это один в один. Ну, конечно, они не читали «Позолоченный век», и даром им все это не надо, но вот это ощущение, что из любой очереди можно извлечь положительный смысл, это тоже лишний раз напоминает все.
Так, Дмитрий Львович, у нас малек завис. Ну, сейчас, я надеюсь, отвиснет. Во, а вот и есть. Что напоминает вам, Дмитрий Львович, мы на этом с вами расстались ненадолго?
Напоминает мне это, как я уже сказал, «Позолоченный век», где главный герой, разорившийся аристократ, угощает своих детей репой и водой, причем на позолоченной посуде и с позолоченными приборами, раскладывает эту репу, разливает родниковую воду и говорит, нет ничего экологически чище и вкуснее родниковой воды, нет ничего здоровее, чем репа, пища, от которой зубы делаются крепче, и вообще это гораздо лучше, чем мясо, от которого жир откладывается. Мы едим самую здоровую еду в самое здоровое время. Вот это сейчас один в один. Конечно, они не читали «Позолоченный век», но если бы читали, они бы сами поразились, до какой степени они повторяют все эти рассуждения. Особенно важно, что это говорит разорившийся аристократ, на которого Россия сейчас очень похожа.
Ну вот на всем этом фоне, когда, ну, действительно такое позорное абсолютно
Позорно.
положение, как Россия, которую называли там мировой бензоколонкой, сама оказывается без бензина, такой сапожник без сапог, жители в очередях и в дефиците, как в совке и в 90-х, и, в общем, ну, понятно, что не во всем это далеко вернулось, но, тем не менее, такие уже звоночки очень неприятные. Горят нефтеперерабатывающие заводы, украинцы продолжают атаки и так далее. Вот на всем этом фоне как бы конь унес любимого в далекую страну куда-то. Трамп все не торопится возвращаться к переговорам. Переговорщики от него не едут, ни зятек, ни витек, ни один из них, никто. Вот. Есть впечатление, что Путин пытается как-то это внимание вернуть. Во всяком случае, так многие расценили то видео, где Путин в бункере у Герасимова. Вот, такие довольно кинематографичные какие-то кадры, какой-то очень странный бункер, немного картонный, такой с папье-маше, мосфильмовский такой, вот, и там какие-то доклады, и потом Путин еще очень странно просто что-то говорит, но дело даже не в этом, сейчас мы послушаем отдельно Путин потом, а в том, что, ну, обратили внимание на то, что выходит все это вечерком, и как будто бы имеет адресат вовсе не внутри страны, а за океаном. Такой вот, вернись, я все прощу буквально. И на следующий день Путин пишет письмо Трампу с поздравлениями 250-летия, его публикуют широко, значит, можно даже тоже эту картиночку углядеть, как это выглядит. Вот, что значит поздравление, текст поздравления Путина с Днем Независимости, с 250-летием, вот, поздравляем вас, дорогой Трамп, и все такое. В общем, как-то бегать наш начал за Трампом-то.
Ну, что касается кинематографической ситуации с посещением бункера, это напоминает пусть не литературную, хотя уже в литературе тоже зафиксированную ситуацию, когда тот же Сталин произносил речь на параде Победы 7 ноября 1941 года. Разумеется, Сталина не было на этом параде. Разумеется, рисковать им никто бы не стал. Речь эту записывали в специальном павильоне. И записывать ее пришлось дважды, потому что, когда ее записали в первый раз, заметили, что у него клубы пара изо рта не вырываются. И тем самым его присутствие на трибуне становится проблематичным. Ясно, что это пишется не на открытом воздухе. Пришлось специально всех собрать, все переснять, все перезаписать полностью для того, чтобы он более натурально выглядел с этими облачками пара, которые то ли как пустили химическим путем, то ли дорисовали, не знаю. Но, тем не менее, такая пересъемка имела место. Ну, а что касается поздравления, которому упомянута Константиновка, Оно меня пробило на стежки, и я вынужден эти, даже не вынужден, а с радостью эти стежки я зачитаю,
Да,
потому
что
что
значит вынужден, дорогой Дмитрий
я с
Львович?
радостью, да, знаете, потому что я хочу этим стихотворением заодно и Америку поздравить с 250-летием, потому что, в конце концов, я здесь его отмечал. Вчера у нас весь день бабахало, и половина магазинов не работала, зато весь народ вышел на улицу гулять. Кстати, очень многие в костюмах из национального флага, что вовсе не считается унижением для флага. Так что горячо поздравляю Америку с 250-летием и присоединяюсь таким образом к Путину. Поздравил Трампа московит с американским юбилеем. Успехи ваши, говорит, ценить мы издавна умеем, но есть успехи и у нас. Я вас ожгу сейчас, как плетью, взяв Константиновку как раз к 250-летию. И это ваш привет в упор и натам вашинским, и штатам. Любой успех с советских пор мы приурочиваем к датам. Поверьте искренним словам-с, мы взяли там не прах, а горстку, ведь это выход на Славянск, а там и сразу Краматорску, а там и прямо на Брюссель. Смотри, штанишки не испачкай, ведь он не так далек от сель, от Константиновки с токмачкой. А на грядущий юбилей, пока вы там жуете жвачку, лет через 10 ей же ей возьмем и малую токмачку. И Трамп, услышав эту весть, сказал: действительно задачка, коль центру мира нынче есть, то это малая токмачка. Сам Бендер, слава Сиян, хотя и пущен в перекопку, сказал, что грозный океан колотится о щепетовку. Идея Путину близка. Ловя военную удачку, он сверхдержавные войска разбил о малую токмачку. Она уже село-герой, дай бог на карте уцелеть ей. Для мировой войны второй она мала, зато для третьей сейчас на этом рубеже неясно видятся финалы, но все равно она уже навеки вписана в аналы. Заметить я не премину, не так легко ввязаться в драчку за колоссальную страну. Но вот за малую токмачку она не колотый орех и символ в нашем мире глупом сопротивления малых всех большим смердящим полутрупам. А современный политрук, союзник Северной Кореи, пусть врет по этот полутруп, что он, мол, всех живых живее. Любой политик, в чем мозгу еще не все пошло в раскачку, за смыслом едет не в Москву, а прямо в малую токмачку. И я, своим пером простым, от луп давая разным гадам, соотношусь со Львом Толстым, как этот пункт со Сталинградом.
Шикарно. Само иронично, надо признать. Спасибо большое,
Самоиронично. Спасибо.
Дмитрий Львович. Каждое воскресенье, каждую неделю в каждом Classic News Дмитрий Быков представляет эксклюзивно для нас специально написанное стихотворение, говорят, на злобу дня, я так скажу, на злобу недели, да и
Да,
вообще
на
текущего
доброту.
момента. Да,
Спасибо.
спасибо большое за это Дмитрию Львовичу. Я надеюсь, что лайки его стихотворению уже стоят, но если не стоят, немедленно, пожалуйста, доставьте их. Ну, тут и внутри страны происходили разные события и разные, я не знаю, дискуссионные вещи звучали. В частности, Герман Греф, глава Сбербанка, ну, как-то мягко довольно, но тем не менее настойчиво сказал, мягко, но громко, я бы сказал так, сказал, что всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно, сказал он. Ну, если не брать объяснение, что Путин хочет завершения военных действий, но на своих условиях, вот таким образом, то я просто решил, что Греф нам таким образом сообщает, что на самом деле Путин, ну, например, рептилоид, но не человек. Это ключевая мысль. Не то, что все не хотят войны. Он действительно говорит, это очевидно. А зачем повторять очевидное? А вот неочевидное в этом сообщении, это то, что Путин не гуманоид, не человек. Кто-то другой, по мнению Грефа. Но, может быть, у вас другое мнение по поводу этого выступления и вообще, что у нас за ассоциация с вот таким мягким, но заметным выступлением лоялиста абсолютного, конечно же, Германа Грефа.
Ну, понимаете, если брать идею насчет рептилоида, то это, конечно, восходит к роману Михаила Успенского и Андрея Лазарчука. Михаила Успенского покойного, Андрея Лазарчука, увы, затонувшегося, но для меня они по-прежнему остаются тогдашними важными друзьями. Роман «Посмотри в глаза чудовищ», для которого они у меня брали стихи, как раз когда впервые была высказана эта мысль, что на советское начальство человеческие добродетели, человеческие нормы не распространяются, они оказались происходящими от динозавров. И требования у них динозаврические, и желания. Там ужас весь в том, что после смерти они превращались, и после смерти был шанс увидеть их. Поэтому, когда говорю, любой человек хочет мира или любой человек хочет добра, это нельзя было делить, распространять на советское руководство. Это поразительно точная у вас мысль, которая, естественно, вызывает в памяти всю трилогию, особенно самую страшную ее часть, гиперборическую чуму. А что касается вот этого заявления Грефа и как к нему относиться, это классический, как у Салтыкова-Щедрина, бунт на колени. И вот этот же бунт на колени, к сожалению, заметен во всей антивоенной риторике. Когда они говорят, что надо закончить войну, это и Явлинский говорит. Ну, многие, я не буду перечислять этих людей. Может быть, в современной российской политике нет другого способа говорить вслух. Но ведь понятно, что закончить войну – это классический бунт на коленях. Сейчас они при кого они призывают закончить войну? Путин их не послушается, он и Трампу сказал, мы не уймемся, пока весь Донбасс не будет наш. А убеждать в этом Украину, мне кажется, не совсем порядочно, потому что Украина как раз эту войну давно бы закончила, но не на условиях капитуляции. Для нее эта война – это экзистенциальная необходимость, а не их личное желание. Поэтому все, кто сегодня призывают к миру, должны бы, мне кажется, уточнять адресат этого пожелания. Иначе получается, что вы встаете на сторону большой и явно не сознающей себя страны. Так мне
Ну,
кажется.
смотрите, например, значит, было обращение еще Дмитрия Муратова, я так понимаю, «Новой газеты», о том, чтобы прекратить огонь с двух сторон для того, чтобы вытащить раненых, для того, чтобы могли убрать раненых с поля боя. Ну
Но
вот, ну.
обращение Муратова имеет совершенно конкретный смысл. Обращение Муратова – локальные требования прекратить огонь там, чтобы убрать раненых с поля боя и чтобы обменяться пленными. То, чем занимается сегодня Муратов, мы знаем, он занимается обменом пленными, и это, вероятно, главное, что сегодня можно делать. Но я говорю не о Муратове и не о локальном требовании прекратить огонь под Константиновкой. Я говорю о масштабном требовании мира, которое исходит якобы от сторонников мира, а на самом деле от тех, кто выбрал, как им кажется, сильнейших. Это, по-моему, большая ошибка. И заниматься публичной политикой в современной России, по-моему, дело достаточно безнадежное. Впрочем, с этим согласны и наиболее упертые диссиденты, не будем их перечислять.
Ну вот было еще одно заявление, его, возможно, вы его уже несколько предвосхищаете. Давайте я его тоже процитирую. Мы нигде, по-моему, в наших программах его не касались, даже в стриме в большом. Откуда, кстати, к вам будет вопрос? Но ну, чуть попозже. Вот, хотя стрим вроде бы предназначен для таких вещей, но как-то ни мы сами на это не вышли, ни наши зрители. Но я подумал, что, может быть, нам с вами тоже можно будет это обсудить. Тем более, что в некотором смысле то, что написала Юлия Галямина, чисто по форме, я сейчас про форму говорю, никак своего отношения не высказывая, это литературное произведение. Я его приведу целиком, его можно вывести на экран, если еще нету. Вот, оно, значит, звучит так. «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей». Далее знак бесконечности, знак вопроса. Пока дети не закончатся, и важно ли было этим детям, чьи они, или важно, или важнее была жизнь? Ну вот это сообщение вызвало бурю эмоций, откликов, колонок даже говорят, и споров, и проклятий, и всего прочего. Ну, давайте сначала, собственно, о такой позиции поговорим. Даже я не спрашиваю, как вам, это можно отдельно обсудить. А вот о такой позиции, которая в нынешней войне. Есть ли у нас в литературе какой-нибудь аналог?
Здесь вообще-то она сама призналась, что она цитирует Рене Жерара. Это, в общем, придумала не она. Так что здесь это литературная классика, здесь на самом деле...
А я-то и не опознал.
Нет, ну вы-то не опознали, но она-то опознала. Я тоже не опознал, потому что я не могу сказать, что Рене Жерар принадлежит к моему настольному чтению. Но раз она сама сказала, прикрывшись Рене Жераром, очень деликатно, я думаю, она права. Но вот тут, понимаете, Саш, далеко не всем детям все равно, чьи они. И советским детям во время войны было не все равно, чьи они, и украинским детям сейчас. А там уж мы видим просто массу примеров. Далеко не все равно, чьи они. Детям, которых похищают и перевозят в Россию, тоже не все равно, чьи они. И хочу напомнить, если уж на то пошло, классический фильм по сценарию Михалкова «У них есть Родина». Хочу напомнить, что огромное количество детей современных российских начальников и пропагандистов пребывают за границей. Поэтому дети в качестве аргумента – это довольно сомнительный прием. А я понимаю, что Галямина вызывает сейчас у всех естественное возмущение. Ее главный контраргумент – она находится там и делает то, что там возможно. Я могу сослаться на мнение Шендеровича, который сказал, но ведь там можно и помолчать иногда. Не обязательно там говорить, чтобы вписаться в тамошний нарратив. Можно помолчать. Я понимаю, что, кстати говоря, сейчас в центре внимания оказалась и колонка Подрабинника, который пишет, что все негодования русской эмиграции недорого стоят, потому что они ему напоминают пожарного, сбежавшего из горящего дома. Я хочу ему напомнить, что у этого пожарного предварительно отняли бронспойты, воду и вообще какую-либо возможность что-либо тушить. То, что пожарный поехал заниматься своим непосредственным делом туда, где есть вода, это как раз нормально. А упрекать его оттуда, на мой взгляд, не следует. Никакой доблести в том, чтобы оставаться в горящем доме, нету. Я, разумеется, не буду призывать кого-то там затыкать Подрабинника, ругать Подрабинника. Подрабинник имеет свое законное право высказывать любое мнение, в том числе обо мне. За себя я вообще не обижаюсь. Про меня еще в России такое говорили, что уже трудно меня удивить. Но метафора про пожарного – это метафора, которая работает в обе стороны. Если пожарный уехал, ну, тут вспоминается, понятное дело, классика 451 по Фаренгейту, если пожарный уехал из страны, где его заставляют разжигать, а не тушить, он поступил правильно. Монтек, герой этого романа, тоже сбежал из пожарной команды, потому что ему захотелось спасать книги, а не жечь их. А оставаться сейчас в России, оставаться в горящем доме и видеть в этом какую-то доблесть, простите, это демагогия. Хотя и демагогия очень талантливо написана.
Да, давайте я процитирую, чтобы я не планировал просто обсуждать, но раз уж зашло, речь нет проблем никаких. Это в блоге «Радио Свобода», это не то чтобы колонка, это пост скорее.
Это блог.
Ну, неважно. «Трусливый пожарный» Александр Подрабинник о ценности иммиграции. Я одну мысль процитирую, она довольно длинная, поэтому я целиком не буду. Один пронырливый оппозиционный политик-иммигрант, не знаю, кто, кстати, кто имеется в виду, интересно будет послушать вашу версию, Дмитрий Львович, выдал оставшимся в России оппозиционерам весьма откровенную рекомендацию. При малейшем намеке на опасность спасайтесь. Решение позаботиться о своей жизни всегда самое верное. И вот эти люди учат нас правильному противостоянию диктатуре. А это кто имеется в виду? Вы поняли, нет?
Я не знаю, кто имеется в виду и кто им кажется пронырливым политиком. Мне кажется, что это такой, ну, советский фельетон, термин из советского фельетора, пронырливая оппозиционная политика. То, что Подрабинник как бы сомкнулся с советскими ругателями иммиграции. Сколько было этих ругателей в 70-е годы, все эти разговоры, что иммиграция – это предательство. То, что Подрабинник с ними замкнулся, мне представляется весьма типичным. Он же интересный вообще человек. Даже если сядешь, это еще недостаточно. Надо еще и правильно сидеть. Он, помните, Женю Берковичу корял за то, что она сидит неправильно, тоже принес ей порядочное число неприятностей. У меня даже есть замечательная фотография. Мы же с Подрабинником, по крайней мере, до этой программы были в хороших отношениях. Не знаю, простит ли он меня теперь, но есть фотография, где Подробинник рядом со мной стоит, а Шервуд у меня на плечах. И подпись: «Подробинник учит Шервуда правильно сидеть». Тогда он не обиделся. Надеюсь, что не обидится и сейчас. Но вот эта антииммигрантская, совершенно советская демагогия, еще раз говорю, она имела бы смысл, если бы у нас, уехавших, была какая-то возможность жить и работать в России. Но ведь все в России началось с того, что закрыли все места работы. Закрыли «Новую газету», со временем закрыли «Собеседник», закрыли «Эхо Москвы». То есть надо было сесть, по всей вероятности, и тем увеличить собою количество недовольных в России. Не думаю. Я поступил так, как мне подсказывала вовсе не трусость, как мне подсказывала прагматика. Единственное правильное, я поехал работать там, где мне эту работу предложили. Преподавать в России мне нельзя было 5 последних лет. И я ничего дурного в этом не вижу. Но самое главное, вот одна есть принципиальная штука. Понимаете, любой, кто ругал иммиграцию, это касается и советских публицистов, и автора романа «Иммигранты» Алексея М. Толстого, любой, кто начинал ругать иммиграцию, рано или поздно, скорее рано, смыкался с официальным дискурсом и кончал довольно дурно. Это опасная тропа, и великого диссидента и публициста хотелось бы предупредить от этого ужасного пути, предостеречь.
Ну да, давайте вернемся все-таки. Мне показалось, что у нас как-то незавершенно сместил Александр Подрабинок со своей
А, да.
колонкой немного Юлю Галямину. И давайте мы к этому вернемся, к вот этой позиции. Вот я сегодня прочитал несколько постов самых разных, и там говорят, ну вот это же пацифизм, это неприятие войны как таковой, и человек на нее имеет полное право на эту позицию. Как
Да
же так?
человек, не, ну человек имеет полное право на любую позицию. Ну просто когда он уравнивает агрессора и жертву, это немного неправильно. Понимаете, ведь Украина давно хотела прекратить эту войну. Украина еще с 8 марта 2023 года с публикацией.
А у нас опять подвис Дмитрий Львович Быков. Все время стоп-кадры, конечно, замечательные. Ну вот, но тем не менее, дорогие друзья, сейчас он вернется, конечно, вот он.
Да, я здесь, да. Еще до Бучи, когда Владимир Зеленский говорил, что пусть Владимир Путин сядет со мной за стол, не этот огромный стол, а нормальный стол, и по-нормальному, по-человечески, по-мужски поговорит. Эта инициатива исходила от Зеленского, и давно уже, и сколько бы там сейчас ни говорили, что Украина сорвала стамбульские переговоры, требования стамбульских переговоров были для Украины неприемлемы. Украина воюет не из любви к войне. Эту войну начала Россия. Поэтому говорить сегодня, что дети страдают одинаково, давайте потом выясним, а сейчас прекратим войну. На каких условиях они хотят прекратить войну? Владимир Путин уже заявил, он готов прекращать войну, только получив весь Донбасс и 3 еще области, вписанные в Конституцию России. Они на этих условиях хотят прекратить войну, они это считают благом, они полагают, что украинские дети в том числе погибают за прекращение войны. На таких условиях у них плохое представление о мечтах украинцев. Украинцы готовы скорее умереть, чем подписать позорный мир. Я помню, как Лев Шлосберг называл меня грешного партии чужой крови. Я человек, известный своей кровожадностью, в том числе известный Льву Шлосбергу, но сводить счеты с сидящим Шлосбергом я сейчас не могу. Мы выясним отношения, когда он будет на свободе. Но, безусловно, приводить в качестве главного аргумента то, что Юлия Галямина находится там, ребята, находиться там не подвиг. Равно как и находиться здесь не подвиг. Это факторы, не имеющие отношения к цене того, о чем мы говорим.
Да, мне очень нравится, как, ну как нравится, в кавычках, конечно, если вы не поняли вдруг, что Юлия Галямина там в комментариях уже где-то, она называет тех, неважно кого, что тех, кто вот против этой позиции, они милитаристы. Милитаристы
Да-да, мы
Украины.
большие милитаристы все. Мы потому и уехали, что милитаризм нас увел в милитаристские Соединенные Штаты. Но, Саш, самое страшное в другом. Прекрасной России будущего не будет, это уже сейчас понятно. Она будет кровавая Россия будущего, а Россия полная смуты. Когда-нибудь будет, но не при нас. Давайте поймем самое странное. Вот после того, как Путин закончится, продолжатся выяснения отношений между уехавшими и оставшимися. Гражданская война никуда не уйдет из России. Все, кто уехал, будут ненавидеть оставшихся. Все, кто остался, будут кидать уехавшим в лицо, что они предатели. И даже многие мои друзья, с которыми я остаюсь в переписке, не все, но многие, сейчас принимают этот дискурс. Они все говорят, тебе хорошо говорить оттуда. Мне, уехавшему в никуда и бросившему все в России, мне очень хорошо, ребята, не сомневайтесь. Мне так хорошо, как я желаю, чтобы вам когда-нибудь стало. Но, честно говоря, не будем сводить с ними счеты. Будем исходить из того, что им хуже.
Ну, я вообще не понимаю. Мне кажется, это такая исключительно кремлевская штука про уехавших и оставшихся, когда это... Происходило это даже еще до войны, вот такое, знаете, шельмование, ты уехал. И вот это мне всегда не очень нравится, когда попрекают тем, что, ну, ты остался, и поэтому ты там сидишь, и поэтому ты не
нас,
можешь сказать, что
кажется,
думаешь.
Опять шельмуют, совершенно верно.
Или обратное, ой, ну, вот у тебя издалека зрение притупляется, или еще что-то там, фокус смещается. Ну, слушайте, перестаньте, мы все в одном пространстве находимся.
Во-первых, в одном пространстве. Во-вторых, вот удивительная вещь. Понимаете, это как химическое вещество. Вы можете серную кислоту перенести за любую границу, она не перестанет от этого быть серной кислотой. Да? Меня можно переместить куда угодно, и как тут не вспомнить из классики, из Юлиана Семенова, но Бунин во Франции. Бунин может быть хоть в Африке. Да, золотые слова из романа «Бриллианты для диктатуры пролетариата».
Да, значит, давайте, друзья, еще несколько тем обсудим с Дмитрием Львовичем, а потом перейду к донатам. Там они сегодня тоже есть в примерно обычном своем количестве. Еще с прошлого раза один, кажется, остался, да. Но можете еще прислать, как раз есть время, можете зайти в описание и прислать. И напомню, что через... что сегодня, не сразу после нашей программы, я чуть-чуть перепутал, что после точки будет стрим для патронов, это, соответственно, в 22 по Москве. Так что у вас побольше даже есть времени, чтобы присоединиться к Патреону или нашему закрытому телеграм-каналу, ссылки тоже в описании. Или можно просто стать спонсором этого нашего канала и в записях найти запись только для... Записи – это то, что раньше называлось «сообщество». Найти запись со ссылкой и прийти сегодня на наш стрим. Вот, а мы еще успеем обсудить такую историю. Удмуртским школьницам, почему-то именно школьницам, поручили шить трусы для участников войны в Украине. Вот, это значит, у них такие типа, наверное, уроки труда. Девочек, учащихся 5-6 классов, привлекли к пошиву нижнего белья для участников СВО. В школе действует отряд «Иголочка» из учениц младших и средних классов. Они шьют одежду и белье на благотворительные нужды. Но вот по одной из партий, видимо, отправили для СВО. Они уже получили благодарственные письма от медслужбы войсковой части Удмуртского полка и движения «Помощь фронту Ижевск». Разумеется, им ни черта не заплатили. Сразу у меня такая открытка, и там крупно написано «Спасибо за трусы».
Ну, тут как не вспомнить классическое стихотворение Андрея Вознесенского. «Зэки шьют кресло Аэрофлоту. На преступлениях мои полеты, мнимых и страшных, из крепкого репса Аэрофлоту зэки шьют кресла. Катапультироваться бы из рейса, мне не заснуть в затененном отсеке. Нитку насильник кусал большерота, оговоренная портила веки. Аэрофлоту кресла шьют зэки, а незнакомым молю человеке, что, матюгаясь, шило мне кресло, Боже, погибло или воскресло. Небо, свобода, Божие чресла, Аэрофлоту, зэки шьют кресло. Вот здесь упоминание о Божьих чреслах оказалось пророческим, потому что речь идет о трусах. Вот эти, видимо, швейные цеха, ну, просто теперь удмуртские школьницы или иркутские школьницы приравняли теперь к зэкам, которые шьют что-то для, кстати говоря, других зэков, потому что воюют-то, как мы понимаем, тоже в значительной степени люди, пытающиеся выйти таким образом на свободу. А я лишний раз хочу напомнить, что и тюрьма, и тюремная промышленность, и уроки труда являются, видимо, в наше время рудиментом. И это то, от чего следует избавляться. Шить трусы воюющим должна промышленность, а не школьники, потому что вовлечение школьников в войну – это вообще-то уголовное преступление. Поэтому, как ни говори, Россия должна избавиться в ближайшее время от двух вещей – от тюрем и от уроков труда, которые, впрочем, принадлежат примерно к одному жанру.
Раз мы с вами начали вспоминать свое детство и юность, сегодня про очереди вспоминали, а я вот, знаете, у меня ассоциации, я видел в чате тоже, вспоминают это стихотворение Андрея Вознесенского, зафиксированное, так сказать, прославленное, популяризированное, может быть так, в фильме «Бит-квартета секрет», как стать звездой. По утрам, надев часы, трусы, не забудьте
не про забудьте часы. Про часы, разумеется, да, на балконе он стоит и прохожим говорит. Да, гениальное стихотворение про... У Вознесенского было тогда два детских стихотворения, одно про песчаного человечка, а второе про трусы. Я помню, как он мне в интервью говорил, что из всего моего поэтического, не люблю слово творчества, населению России известны три вещи. Танец на барабанах, миллион алых роз и по утрам надев трусы, не забудьте про часы. Это не худшие строчки, говорит он, это лишний раз доказывает, что народ наш все-таки любит поэзию. Пусть
ну, вы знаете, вот можно воспринять как детское или как какое-то шутливое, или вообще как какое-то, ну, какое-то упражнение, не знаю, глумливое такое, часы, трусы. Вот. А я подумал, что, ну вот сегодня именно подумал, как раз в свете этой новости, что это же на самом деле напоминание о бренности жизни. Часы – это время. И о том, что как бы совершая каждодневный ритуал, ну, надевая трусы, да, какой-то бытовой, рутинный, ты забываешь о ходе времени. И это такое напоминание. А на войне, где люди гибнут тысячами ежедневно, это имеет еще больше гораздо значения. Оно обостряется в миллион раз. Это, ну, на самом деле, совершенно потрясающее произведение. Это реально, хотя выглядит как просто глумливое.
Ну, послушайте, это стихотворение, оно действительно классическое, там, я-то его помню, и вы наверняка помните. Человек надел трусы,
майку белые пласты,
да, джинсы белые, как снег надевает человек. Человек надел пиджак, на пиджак народный знак под названием ГТО. Сверху он надел пальто, на него стряхнувший пыль, он надел автомобиль, сверху он надел гараж, тесноватый, но как раз. Но дальше он видит, что человек, качая головой, надевает шар земной, черный космос натянул, крепко звезды застегнул, человек глядит вокруг. Вдруг у созвездия Весы вспомнил, что забыл часы. Где-то тикают они, позабытые
одни.
Да, человек снимает страны и моря, и океаны, и машину, и пальто. Он без времени никто. Он стоит в одних трусах. Держит часики в руках, на балконе он стоит, и прохожим говорит, по утрам надев трусы, не забудьте про часы. Как это не ужасно, мне кажется, здесь угадано будущее России, которая будет в одних трусах стоять перед всем миром, ничего другого не останется, и говорит, не забудьте про часы, потому что шутки со временем плохие шутки.
Абсолютно. Как говорилось, помните, в «Алисе в стране чудес»? Она хочет убить время, оно этого не любит.
Но оно этого не любит. И, кстати говоря, именно песня Высоцкого оттуда, помните, да? А вот какое время стало нынче, какое нервное, взгляни, Алиса. То есть тогдашняя констатация безвремения как раз и привела к тому, что пластинку год мариновали до выпуска, и только статья Беллы Ахмадулиной ее пробила.
Ну, последнее, о чем хотел поговорить с вами до донатов успеть. Ну, тут чисто ради видео, на самом деле. Загадочная история произошла в Инстаграме Дмитрия Медведева, которого тут на дысь сослали в бухгалтерию. Ну, точнее, отправили, значит, на похороны Али Хаменеи. Он по пути, видимо, узнал, что там не наливают. Страшно обозлился, вот можно даже увидеть фотографию. Не, эту. Это чуть позже. Вот, значит, да, вот фотографию, на которой он там, значит, это самое. Это не то. Там есть фотка, где он на похоронах. Вот, собственно, это еще не он. Денис, я понимаю, что нетрудно спутать, конечно. Вот, но все-таки это не он. Был портретец, так сказать, Медведева. Вот, значит, короче говоря, у него потом, некоторое время спустя, у Медведева появилась фотография, вот видео этой самой свиньи. Откуда-то сперли, причем эту свинью, из какого-то хорошего американского аккаунта про эту свинку, которая там чем-то болела, а теперь вылечилась и здоровая. Ну, Медведева мы помним, он про подсвинка все время что-то рассказывает, еще что-то. У него к свиньям какая-то особая тяга, но тут особенного шарма придавало это то, что он сделал это после поста, там перед этим шел пост про Али Хаменеи, вот, про, значит, соболезнования и так далее. И тут раз свинья, без объяснений. Вообще, тут Хаменеи, тут бам, свинья. Как восприняли это в Иране, я не знаю, но успели удалить там через час или через сколько, ночью провисело и все, вот.
Нет, ну понимаете, так-то это лишний раз выглядит как его попытка подпереться, если угодно, подоткнуться, да, когда на будущем суде он будет говорить, что он был не в своем уме, это будет непосредственно подтверждено, в том числе этой фотографией. Потому что, конечно, поведение безумное. А может быть, он имел в виду классические советские анекдоты. Посмотри на себя, Вася, ты похож на свинью. Кто? Я? Он непосредственный такой привет Дмитрию Медведеву, который, видимо, почувствовал, на кого он стал похож. Может быть, иногда с похмелья его пробивают вот эти страшные мысли о том, во что он превратился, когда-тошняя надежда русского либерализма. А может быть, это просто он почувствовал себя настолько чужим в Иране, раз уж там не наливают, что он решил заодно и заявить протест против ислама в целом. Но думаю, что такие сложные мысли в его несчастную голову сейчас уже прийти не могут.
Вот, да. Ну, вот, собственно, видим
Единственное объяснение, которое
лицо,
напрашивается.
да, когда выяснилось, что в Тегеране не наливают, да.
Да.
Окей. Ну что ж, переходим к донатам. Да, значит, вот что нам написали. Еще с прошлого раза осталось, мы просто не успели его прочитать. Essential part. Весной 1987 года в журнале ДН была опубликована повесть ДН, это что у нас?
Дружба народу.
Да, «Дружба народу», была опубликована повесть «Дети Арбата». Там прозвучала фраза, я цитирую по памяти, «Таких женщин вы можете увидеть по субботам до обеда в гостинице «Националь» или по воскресеньям после обеда в гостинице «Метрополь». Что она означала? Про кофе позавчера был хорош. Это вот с прошлой недели, чтобы это не означало.
Спасибо. Я действительно не знаю, что означала эта фраза, потому что, видите ли, это, во-первых, не повесть, а роман, но, во-вторых, вокруг Националя и Метрополя существовала в Советской России чрезвычайно сложная мифология. И вот как связано дообеденное и послеобеденное время с ними, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что многое в «Детях Арбата» является вымыслом Анатолия Рыбакова, так же, как и знаменитая фраза «Нет человека, нет проблемы», которую он придумал, Сталину приписал и прижилось. Может быть, он придумал какую-то мифологию Националя и Метрополя, которая тоже прижилась. В любом случае, я перечитаю Высоцкого романа о девочках, где как раз о нравах метрополя говорится наиболее подробно, может быть, там найдется ответ.
Да, сейчас, секунду, открою, вот у меня закрылось. Вот, Капибарянин, Львивянин. Дмитрий Львович, здравствуйте. На соседнем канале у Фишмана Владимир Пастухов предположил, что Черномырдин, имея опыт руководством «Газпромом», при помощи русского мата и чьей-то матери решил бы эту ситуацию с бензином в стране за 2 дня. Подскажите, пожалуйста, пару ярких литературных героев, неэффективных управленцев. Благодарю.
Самый неэффективный управленец и самый вообще классический управленец – это был такой герой, полковник, не помню сейчас точно его фамилию, его иногда отождествляют с майором-майором, но майор-майор – другое дело. Был такой полковник у Хеллера, который брался разрушить процветающую фирму за полгода, а суперуспешную за год. Это человек, которого специально нанимали, чтобы платить меньше налогов, и он мог процветающее предприятие за полгода привести к полному ничтожеству. Он был, его услуги ценились необычайно дорого, причем он действовал абсолютно искренне. Он действительно искренне пытался спасти фирму, но, спасая ее, за полгода приводил к полному краху. Вот я думаю, большинство таких эффективных менеджеров находится сейчас в России. Если любого российского управленца поставить сегодня на самое процветающее мероприятие в мире, через полгода от него ничего не останется. Ну, собственно говоря, как в известной фразе на букву, если бы коммунисты пришли к власти в Сахаре, то там бы возник дефицит песка. Правда, я не уверен, что приписывание ее на букву справедливо, по-моему, это из какого-то его письма, из писем, но в остальном он совершенно прав. Если коммуниста поставить на Сахару, через полгода песок начнут завозить из Арктики.
А мы продолжаем дальше. И у нас есть еще пара донатов. Кузнечик Паша написал: недавно наткнулся на малоизвестную детскую книгу «Магистр рассеянных наук» Владимира Левшина. Читали ли вы эту книгу? Если да, то как относитесь к ней и к ее автору?
Книги не читал, о Левшине слышал, но думаю, что «Магистр рассеянных наук», судя по названию, произведение советское 70-х, 80-х годов, когда советская детская литература вышла на очень высокий уровень. Я помню, что тогдашние детские книги и «Белтистовский электроник», и «Келлеровские сказки одного дня», и левинские детские стихи, и, кстати говоря, Рената Муха, это было великолепно. Поэтому «Магистр рассеянных наук» в любом случае попробую найти и подсунуть ребенку, мнение ребенка моего для меня здесь является определяющим, но почти уверен, что это хорошо, потому что, знаете, рассеянность является одним из признаков гения.
Но вот всезнающий искусственный интеллект рассказывает нам, что это даже не один роман, а серия математических приключенческих повестей для школьников. Классический сборник включает в себя сразу три произведения.
Да-да, вот советский...
Но это чуть пораньше, это 67-й, 68-й, 69-й.
Да, вот, ну, условно говоря, время, когда во время застоя русская политика окончательно уткнулась в тупик, а русская культура вышла на недосягаемые высоты. Молодцы, прекрасно.
Круто. И последний донат на сегодня, если, да, больше ничего не пришло. Нафталин, кстати, никто не подвесил донат, что интересно. Ладно, как скажете. Нафталин прислал нам вот какой донат. Я был студентом Лит-института и стало интересно ваше мнение по некоторым из наших преподавателей. Как вы относитесь к Алексею Варламову, Руслану Кирееву и Алексею Антонову?
Ко всем по-разному. Про Алексея Антонова не знаю совсем ничего. А Руслан Киреев – первоклассный писатель, долгое время заведовал отделом прозы в «Новом мире», автор замечательного романа «Победитель», который кажется мне одним из главных текстов о новых людях, о новом мещанстве 80-х годов. А к Алексею Варламову отношусь как к заложнику. Он оказался ректором Литинститута, сейчас в ситуации крайне сложной. Думаю, что для себя его действия оправданы тем, что он сохраняет Литинститут. По-моему, это банальный конформист, автор нескольких довольно скучных биографий и таких как бы псевдохристианских повестей. Я когда-то относился к Варламову очень хорошо. С годами стал относиться значительно хуже. Это касается почти всех людей, которые сегодня, спасая свои институции, поддерживают людоедов. Хотя субъективно он человек очень недурной, очень трогательный.
На этом давайте и
На
расстанемся,
этом, да.
как бы это мне ни было больно, но
Грустно,
тем не
да. Но в
менее,
следующий
грустно.
раз, я уверен, у нас будет еще веселее. Спасибо и
Я
всех
надеюсь.
американцев и празднующих 250-летие. До
Счастливо,
скорого.
Дмитрий Львович. Дмитрий Львович Быков, как всегда, по воскресеньям в этой программе. Ну что, дорогие друзья, еще раз напомню. Точка в 21 час. Денис Ольшанов и эксперты в области IT интернета. Все новости, связанные с этой областью, и все процессы, все тенденции, которые там происходят, будут обсуждены. А сразу после мы соберемся на стрим для патронов, для тех, кто подписан на Patreon, на закрытый телеграм-канал или является спонсором этого канала. Еще не поздно это сделать. Все ссылки есть в описании. Счастливо, пока.